Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, как и в прошлое воскресенье, писатель, историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
И она завершает, я думаю, очередной фрагмент русской истории в ее изложении. И речь идет об Александре Васильевиче Суворове, о гении и о герое. Елена, прошу вас.
Спасибо. Ну, поскольку это продолжение, то я уже без всяких вступлений расскажу о трех военных операциях, проведенных Суворовым, об исторических фактах и о том тумане, который эти факты скрывает. Ну и, конечно, еще несколько граней такой необъятной поистине личности этого удивительного человека. И постараюсь прояснить неудобные вопросы. Сначала об участии Суворова в подавлении Пугачевского восстания. Вот смотрите. Еще в октябре 1773 года, когда у Пугачева не было даже и 3000 бойцов, и когда он только начинал осаду Оренбурга, он в своих прелестных письмах, прелестные письма, это, ну, это что-то типа прокламаций, он писал: «Покончу тут, пойду в Москву сажать на престол сына».
Ага. Елена...
Через год... Да.
У меня вопрос к вам. Насколько большое стратегическое значение имело для Пугачева взятие Оренбурга?
Ну, стратегическое, вы знаете, скорее моральное, я бы сказала. Это должна была быть его такая первая крупная победа. Стратегическое значение для него было бы взятие Нижнего Новгорода. Потому что оттуда открывался путь на Москву, а именно Москва была его целью. Но Оренбург – это существенная веха. Вот, и дальше, вот он идет дальше, уже под Царицыным. Та же самая фраза. «Покончу тут, пойду на Москву сажать на престол сына». Ну, на Москву Пугачев не пошел по разным обстоятельствам, но боевой дух своих сторонников и идущий за ним массу народа, он продолжал поддерживать своей самой главной стратегической задачей, во имя которой, собственно, он и поднял это восстание. Эта задача была возвести на престол законного наследника, то есть сына воскресшего Петра III, читая его самого. Это очень важный момент. Я повторяю, не он, спасшийся Петр III, должен был вернуть себе престол, а он, Петр III, ну, мужчина еще вполне цветущего возраста, он желал на этот престол возвести своего сына. И вот многие ли задумывались, а почему? Но если ты, спасшийся император, воюешь против узурпаторши Катьки, так тебе прямая дорога обратно на свой законный трон. По любой логике. Но дело не в том, что он не представлял себя в этом качестве, не потому, что он боялся показать свой, так сказать, лик двору, людям, которые были знакомы с Петром III. Нет, он об этом не задумывался. Я сейчас даже не буду приводить цитаты, это долго, но он об этом тоже говорил и писал. Кстати, у Пугачева была интересная манера. Все, что он говорил, он просил писаря записывать. Поэтому очень много от него осталось записей. Но, вот смотрите, ведь вожди таких состоявшихся народных восстаний, такие как Томас Мюнцер, Разин, Пугачев.
Томас Мюнцер – это Германия.
Да. Это были люди государственного мышления. И они прекрасно понимали, что опора на одни низы – это проигрыш. и всегда искали опору в верхах, частично включая в свои планы, вернее, включая планы этих верхов в свои собственные планы. А планы значительной части тогдашнего дворянства, высших придворных, и тогда, кстати, всей гвардии, было присягнуть Павлу. Не Петру Третьему, который многих успел уже обидеть, а 20-летнему, энергичному, лишенному пороков отца, обладавшего высокой репутацией, любимцу гвардии Павлу Петровичу. И вот представьте себе, какой при этом раздрай, какая смута бушевала в душе самого Павла. Ну, в общем-то, представить нетрудно. Павел тогда буквально изводил своего бывшего наставника, очень близкого ему человека, Никиты Ивановича Панина, как-нибудь достать ему портрет Пугача. О чем это говорит? Вот делайте вывод. Панин ему повторял вот примерно так. Не буду опять полную точную цитату приводить, вот, но звучало вот примерно так. «Нече тебе и глядеть, мужик, рожа рябая разбойничья, руки чище там лопатами, бородой до бровей зарос». Это вот примерная цитата из письма Никиты Ивановича Панина своему брату Петру. И еще он постоянно...
Елена, вот какой вопрос. Вы только что, как мне показалось, отдали дань государственному уму и видению событий Пугачева. А Павел и Панин, они в нем видели вот такую действительно серьезную опасность? Не то, что он атаман, там что-то возглавлял, а вот то, что это действительно противник.
Да, безусловно. Но Павел был больше занят своими эмоциями, а вот Панин и Екатерина, они очень сильно были озабочены именно той поддержкой, которую Пугачёва могли оказать при дворе. А тут еще, представляете, что касается Павла, еще прошел слух, что у этого Пугача имеется медальон с портретом 5-летнего Павла и прядка его волос. А такой медальон был у бабушки Елизаветы Петровны. Она его считала оберегом для Павла. В общем, в душе Павла бушевала буря ненависти, подозрений, догадок, раздражений. Ему, конечно, было тогда не до серьезного анализа. И при этом он прекрасно знал, что Сенат, гвардия, богатейшие вельможи, высшие офицеры – да, в общем-то, и Синод хотят видеть на престоле именно его. Ему это постоянно и нашептывали его друзья. Куракин, там, Голицын, Румянцев, младший. А при том, что старший Румянцев, Петр Румянцев, это главный полководец того времени, тоже был за. Он тоже хотел видеть на престоле сильного государя, а не матушку-императрицу. Ну, единственный, кто мог сильно повлиять на Павла, был Никита Иванович Панин. И вот Панин был стратег, прекрасный дипломат, действительно умнейший человек, многое-многое понимавший, многое проанализировавший, Ой, но он был не повелитель счастья, скажем так, по-суворовски. И вот в конце сентября 1974 года вся... иностранная пресса, кстати, в открытую писала, что цесаревичу Павлу Петровичу достаточно всего лишь прибыть в Москву, хотя бы под предлогом празднования своего 20-летия. И это станет сигналом для всех. Для всех, кто желает смещения Екатерины. Тогда и Пугачев бы рванул в Москву, в Нижнем бы нашлись предатели, которые ему бы открыли путь. И две силы соединяясь, вот опять же я цитирую, но это уже из историков XIX века. «Две силы соединяясь, свели бы государыню Екатерину с престола прямиком в монастырь». Это из историка Федора Глинки, ну, XIX век уже. Но очень серьезный историк, ему можно верить. Но Панин, всю жизнь мечтавший увидеть Павла на престоле, сделал только одно. Он обещал Павлу выяснить всю правду о Пугачеве, о его связях и за границей, в частности. И вот именно тогда Панин и посоветовал своему брату Петру привлечь Суворова. И сразу прицеливаясь в трех зайцев. Во-первых, Суворов был умелым, решительным, все делал быстро. А ситуация с Пугачевым развивалась очень и очень неприятно для двора. Во-вторых, суворовский авторитет к тому времени уже мог поспорить с авторитетом Румянцева. Ну и в-третьих, Суворову Панин доверял, как человеку, который не был втянут ни в одну из дворцовых интриг. И Суворов получил от обоих Панинах, сведомо Екатерины, сведомо Павла, задание все максимально выяснить. И о личности этого Пугача, и о его связях и в России, и за границей. И вот эта третья причина привлечения Суворова к поимке Пугачева, она была скрыта тогда от современников. Открылась только историкам. И из секретной переписки Никиты и Петра Панинах, это она тогда была секретная, а во времена Александра Третьего была открыта. Ясно, что не только турки держали Суворова, сколько именно нерешенность главного вопроса. А тогда это был главный вопрос всей российской истории. Сумеет ли Панин заручиться клятвой Павла и не выступать прежде времени против матушки? Сумел. Ну и момент был упущен. Но я об этом говорю, конечно, без всякой досады, потому что, хотя мне и импонирует личность Павла, а молодой он просто симпатичен, но в то время его мать была гораздо более сильным государственным деятелем, чем он. И Никита Панин это прекрасно понимал. Ну, наш герой Александр Васильевич Суворов...
Елена, это вы же в одной из ваших лекций рассказывали, что без ведома, это и слова Екатерины, что без моего ведома ни одна пушка в Европе не выстрелит.
Ну, это немножко по другому поводу было сказано.
Но, тем не менее, ее авторитет на континенте
и
был...
И попозже чуть-чуть.
И попозже. Все, спасибо.
Но не сильно, не сильно. Нет, вы правы. Это ремарка очень к месту. Да. Значит, что касается Александра Васильевича. Он быстренько заехал в Москву, как тогда писали, повидаться с семьей. На самом деле он там повидался, возможно, получил там все инструкции и по-суворовски устремился выполнять задание. Уехал буквально налегке, так что Екатерина ему даже деньги вслед выслала. Это тоже факт. И взялся за дело, я повторяю, по-суворовски. То есть взялся за главное официальное дело – усмирять Пугача. Но к тому времени-то усмирять уже было почти нечего. Уже Михельсон главные силы восставших разбил. И Суворову даже самого Пугачева не удалось поймать, и Пугачев к тому времени тоже был уже и предан, и схвачен. Однако свою секретную миссию Суворов выполнил. Пугачева ведь везли в клетке, не совсем потому, что он сильно бушевал, и даже не совсем только потому, что боялись нападения, а такие нападения были, пытались его отбить. В общем-то, Суворов хотел максимально ограничить доступ к телу, скажем, к Пугачеву. И охрану этой клетки он поручил своим адъютантам. Конечно, от современников не удалось скрыть тот факт, что на протяжении всего этого пути от Симбирска до Симбирска Суворов постоянно вел с Пугачевым какие-то беседы. Содержание этих бесед не сохранилось, что вполне естественно. Такие вещи не записываются. никакие секретные протоколы не документируются. Это я о своем любимом. И дальнейшее, к сожалению, тоже покрыто туманом. Хотя это тоже естественно, как всякая сверхсекретная миссия лично от монарха. Она не может не быть полностью засекреченной, она не оставляет никаких следов. Но вот сам Суворов, например, в автобиографии свои действия против разбойника описывает как-то очень невнятно. Хотя обычно он в своей автобиографии очень четко и очень ясно и определенно описывает то, что собирается описать. А вот тут как-то это все невнятно и даже местами более чем странно. Вот я процитирую. «Я спешил к передовым командам и не мог иметь большого конвоя». Спрашивается, а почему, зачем он, собственно, спешил к передовым командам, даже не имея конвоя? Как же он тогда собирался командовать ударом-то по армии Пугачева? Чем там командовать-то? По-моему, он тут несколько проговаривается. И дальше, вот совсем уже странно. Опять цитирую из его автобиографии. «И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя». Ну, то есть он назывался Пугачевым. Есть разные этому объяснения. Но вот документального подтверждения объяснения этому нет. Как не осталось никаких доказательств, и вот я повторяю содержание этих разговоров. А в семье, мне кажется, что помимо остальных причин, Суворов уже начинал собирать информацию о личности Пугачева, даже вот подставляясь сам.
То есть он что, он от имени Пугачева выпускал какие-то прокламации?
Нет, 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 нет. Просто в дороге, когда он встречал восставших, его адъютанты говорили, значит, грубо говоря, дорогу, это Пугачев едет, это Пугачев. И пару раз, видимо, Суворов сам говорил, а я есть Пугачев. Но это было в основном они по ночам, в основном проделали главный путь, и нападали на них тоже по ночам, поэтому там не очень было видно в темноте, что там из себя этот Пугачев представляет. Он просто назывался его именем. Но это было все очень стремительно. Нет, конечно, ничего не говорил, не писал. Это все небольшой период времени. И уже в Симбирске Суворов сдал Пугачева вот с рук на руки Петру Панину. Видимо, там и отчитался. А Панин уже лично отчитывался перед Екатериной. А Суворов после того, как сдал Пугачева Панину, кстати, некоторое время все-таки выполнял свою официальную миссию. Вот в частности, он добивал башкирские отряды восставших. И одновременно, что очень важно, Суворов вместе с Паниным, как пишут историки, а вот Панин-то уже был тогда в другом месте, похоже, что это был только Александр Васильевич. Он восстанавливал, говоря современным языком, инфраструктуру разоренных районов и организовал такие провиантские магазины, чтобы как-то бороться с голодом в этих краях. Причем торговцев, которые задирали цены, называли мародерами и наказывали как мародеров.
То есть, вот, мне кажется, что... вешали?
Да, вешали, конечно. Мародеров вешают обычно. И вот мне-то кажется, что вот эта деятельность Суворова, на мой-то взгляд, все-таки есть его главный и реальный вклад в борьбу с восстанием. Потому что если бы не эти его действия, то пугачевщину искореняли бы гораздо дольше, потому что продлили бы недовольство. Ну, все-таки справедливости ради я добавлю, что кое-где Суворов со своими солдатами все-таки успел повоевать и расправиться с отрядами восставших. И делал он это жестко, как ему было предписано, в меру собственного понимания, долга и чести. Так что заподозрить Суворова в каком-то сочувствии к бунтовщикам, но я о таком тоже уже читала, значит ничего не понимать ни в духе того времени, ни в личности самого Александра Васильевича. Вот так кратенько, по-первому.
То есть для Суворова не стоял вообще вопрос там о жалости к бунтовщикам. Они получат то, что ему было предписано через Панина и Екатериной.
Если человек был вооружен и поднимал, так сказать, направлял свое оружие на него и его солдат, Суворов никогда не разбирал, кто это. Это был враг. Неважно, был ли это солдат вражеской армии, или это стреляет, ну, кто, крестьянин, мирный житель. Я, кстати, об этом обязательно еще скажу.
И, Елена, вот еще вопрос, там остается еще где-то 3,5 минуты до новостей. Напомните, пожалуйста, нам, слушателям, насколько серьезную опасность представлял Пугачев и восставшие для правящего строя России тогда?
Ну вот, мне кажется, я об этом-то, собственно, и пыталась сказать. То есть вы хотите, чтобы я это резюмировала?
Конечно, конечно.
Если бы Панину удалось уговорить Павла, не удалось, извините, уговорить Павла не выступать против матушки, не взять с него клятву до поры, до времени, там так и говорится, до времени, не выступать против матушки-государыни. Вот не удалось бы ему взять такую клятву с Павла и оттянуть время вот этим суворовским выяснением личности, то Павел отправился бы в Москву, и под это дело в Новгороде, в Нижнем, Пугачева пропустили бы, он рванул на Москву, и две силы бы соединились. Ну, это, понятно, альтернативный вариант. Но он настолько был в тот момент реален, настолько был, я даже не знаю, какое слово подобрать, не просто реалистичен, а он буквально назрел.
Ну, вот это вот, Елена, я первый раз слышу от вас. Я тебя никоим
разом... К сожалению, это совершенно не мое, не мои исследования, не мое открытие. Ох, я рада была бы. Нет, к сожалению, это уже установлено нашей исторической наукой, причем еще в XIX веке, второй половине XIX века, когда стали при Александре III открываться разные интересные документы. Но, тем не менее, вот так. То есть вот эта сторона участия двора, опосредованного участия двора в Пугачевском бунте, ну, вы понимаете, о чем я образно говорю. Да, она всегда замалчивалась. Ну, тем более в советских учебниках, само собой.
Я в последнее время говорю об этом постоянно, рискую надоесть, но все равно повторю. Но сюжетов нет для сериалов, для фильмов. Ну, вот хоть ты тресни. Ну, это, какая война алые и белые розы? Какая французская великая буржуазная революция? Ну, это же своя история. И какой сюжет?
И при том, что Петр Румянцев, когда был убит Петр III, сказал, а я государя не видел убиенным, а вот то, что выставлено, я вообще его не узнаю. Представляете?
Да, ну, действительно, историческая загадка на исторической загадке. Для людей, которые об этом слышали краем уха, ну, что-то знают, но не в деталях. Елена, спасибо. Значит, вот у нас буквально через 20 секунд новости. И даже то, что не вы открыли эти исторические факты, но все равно это придает тому, что вы рассказываете, совершенно для меня неизвестный оборот. Спасибо, и будем ждать, когда вы продолжите ваше повествование новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш сегодняшний гость, писатель-историк Елена Сьянова, продолжает свою лекцию и беседу. Ее объект изучения сегодня великий русский герой и гений Александр Васильевич Суворов. Пожалуйста, Елена.
Да, спасибо. Вот я сейчас подумала, что у Суворова было много, конечно, разных военных операций, сражений, штурмов, а вот я, пожалуй, все-таки постараюсь вот этот вопрос не обойти, а то потом он куда-нибудь у нас там выпадет, у меня. Все-таки о тех нововведениях, которые привнес Суворов в военную науку за 52 года своей службы. Вот вы в прошлый раз об этом упомянули. Я думаю, что об этом стоит поговорить отдельно, хотя бы кратко. В 1977 году, вот уже упомянутый историк, военный историк наш, в 1877 году, Федор Глинка писал, что... Сейчас, я, пожалуй, просто зачитаю, это быстрее будет. Теперь уже ясно и открыто, что многие правила военного искусства занял Наполеон у нашего Суворова. В этом сознается и сам Наполеон. В письмах из Египта, перехваченных англичанами, он явно говорил директории, это правительство такое французское тогда, что Суворова до тех пор не остановят на пути побед, пока не постигнут особенного его искусства воевать и не противопоставят ему собственных правил. Ну, Глинка, я повторяю, историку серьезно, ему нужно верить. И вот кратко хотя бы, в чем заключалось это суворовское особенное искусство воевать? Это вообще большая тема, в ней есть какие-то известные вещи, например, там наступательная тактика, ну, его ставка на сознательность, патриотизм русского солдата, огромное внимание к воспитанию, к обучению солдатам, скажем, до начала боевых действий, забота о здоровье, о хорошем обеспечении, ну и так далее. Все это по отдельности можно наблюдать и у других полководцев. Вот, например, из предшественников и современников у Петра Румянцева. Но только Александр Васильевич Суворов сумел собрать все это воедино и превратить в систему. А тактические нововведения Суворова, ну, например, это артиллерийский обстрел противника непосредственно перед началом атаки. Цель очень простая – посеять хаос и навязать свою волю, что Суворов считал очень важным. Дальше уже шла сама атака. Кстати, тоже по-новому. У Суворова войска шли колоннами в сочетании с рассыпным строем. А штыковой удар, он чередовал с рукопашным боем. Это нам сейчас кажется, ну что такого. Тогда это было абсолютной новостью для противника. Еще.
Подождите, он, Елена, до этого что? Плотный строй, плечом к плечу. Да, колонна пошла, да. В нее врезаются ядра, выбивая несколько солдат за один раз. Они подвергаются оружейному обстрелу, но продолжают двигаться вперед. А вот рассыпной строй – это
что? Рассыпной строй – когда штурмовали крепости.
А, при штурме крепости.
А он это все соединил. Как это все себе представить? Ну, то нужно посмотреть ролики. В принципе, можно найти, как это выглядит. Потом еще он огромное внимание уделял военной разведке. Он, в общем-то, возвел ее в особую категорию. Именно военной разведке. Дальше. Абсолютно его нововведение. Он ввел в практику тактические отрядные учения, на которых отрабатывались разные формы боя. Там слаженность в действиях, например, слаженность в действиях конницы и пехоты. В принципе, то же самое делал и Фридрих. Ну, не говоря о Фридрих первый, не говоря уж о втором. Но нововведение Суворова заключалось вот в чем. Ведь именно Суворов впервые опробовал так называемые военные игры среди офицеров. То есть он делил их на две противоборствующие стороны. Каждая сторона составляла свой топографический план, ну, карту, топографическую карту местности. А затем они вступали в бой. Формально, ну, на картах. Решая каждый свои тактические задачи. Ничего подобного ни в одной армии мира тогда не было. У нас считается, что военные игры стали одной из форм обучения офицеров в 30-е годы 19 века, но это не так. Первым их придумал, применил именно Александр Васильевич Суворов. Или вот, например, те же штрафные отряды, я уж о них говорила. Туда посылали трусов, и туда рвались смельчаки. Смельчаки давали, подавали пример трусам, и по этому поводу, кстати, много анекдотов ходит. Да, еще вот один важный момент о воспитании и подготовке солдат. Вот и заодно, я тут думаю, отвечу на вопрос о взаимоотношениях Суворова и Павла Первого. Но я говорю именно Павла Первого, императора, а не цесаревича, потому что там совсем другая история. А здесь какое-то странное непонимание. И оно, по-моему, сохраняется до сих пор. Вот скажите мне, как, на ваш взгляд, должен был относиться император к той системе обучения войск, которая приносила ему, императору, одну победу за другой? Ну, риторический вопрос. Ну, конечно, да, была другая, прусская система. Но кумир Павла Фридрих II много раз повторял, писал Павлу: «Пруссия, не Россия». Вот объясните мне, почему до сих пор жив штамп, что Павел из двух систем, суворовской и прусской, выбрал прусскую? То есть систему, которая была успешно опробована и блестяще показала себя в прусских войсках, и абсолютно непроверенную на русской армии. В то время как суворовская эта система была уже и проверена, и отлично работала, и приносила победы. На этот вопрос, почему, псевдоисторики дают простой, как 3 копейки, ответ. Ну, потому что Павел был дурак и самодур.
Mm-hmm.
Вот получается, что и те, кто знает, что Павел был и умен, и расчетлив, все равно продолжают писать о конфликте Павла и Суворова на почве строительства русской армии, не объясняя суть этого конфликта.
Ну, Павел, я сейчас это Павел же ведь наконец таким и в кинофильмах того времени отображен, и в фильме Суворов.
И продолжается. И вот, давайте я сейчас наконец вот это сделаю. Смотрите, Павел получил в наследство от матери сильную Россию, расширившую свою территорию, укрепившую государственность, с большой армией и флотом. Но Екатерина, если можно так выразиться, пересидела на троне. И у нее последние годы наблюдались явные признаки деменции. И вот это гниение с головы, оно стремительно распространялось на многие области российской государственной машины. Особенно быстро начинала разлагаться армия. И вот смотрите дальше. Прусская система, да, она сложна. Она сложнее и умнее, чем многие думают. И она позволила Фридриху сделать свою армию победоносной. Но что Павел взял из этой прусской системы? Ну, например, он не взял знаменитый фридриховский этот косой строй. То есть Павел, он не вторгался в систему построения войск в бою. То есть здесь были суворовские приемы ведения военных операций. Он в это никогда не вторгался. Он взял из прусской системы муштру, железную дисциплину, доведение военных приемов до механизма исполнения, аскетизм для офицеров. Потому что считал, что все это скоростной метод чистки екатерининской армии. От распущенности, от разгильдяйства, а то и прямой анархии среди офицеров. По поводу мундиров. Ну, один пример приведу. Павел заменил вот эту короткую потемкинскую япончу, курточку, которая была, не прикрывала там пятой точки, на длинные шинели, между прочим, которые до последнего времени служили солдатам нашей армии. Это Павловское нововведение. И вот во время альпийского похода Суворов Павлу за эти шинели был очень благодарен. Конечно, Суворов критиковал нововведение Павла. Конечно, это факт. Он говорил, русские прусских всегда бивали, что ж тут перенимать. На что Павел ему ответил. У меня на всю армию Суворовых нету. И в продолжение этих слов присвоил Суворову чин генералиссимуса. Благо, повод был. Что это означало? Говоря уже нашим языком, Александр Васильевич, я тебе помог почистить матушкины Авгиево конюшни. А теперь вперед. Делать всю армию Суворовской. Ну, жизнь им обоим этого продолжения не дала. И что здесь непонятного? Это просто факты, которые не нужно домысливать и перевирать. И тогда мы поймем, что реально конфликта там не было и не могло быть. Была внешняя перебранка, какими-то фразами, что-то как-то. Если есть вопросы, задавайте сразу, потому что сейчас я не буду уже это все развозить, а то мы не успеем про Измаил.
Не-не-не-не, у меня вопросов нет. Ну, может быть, какие-то там по мелочи, но я их задавать не буду сейчас. Елена, продолжайте. Лучше...
А чего я так завелась? Вы знаете, да. Я буквально вчера так полистала интернет, думаю, может, что новенькое почитаю, что там пишут. Ух, нашла какие. Ну, правда, это всего лишь живой журнал, там, конечно, можно что угодно писать, но сколько же... Ненависти к Суворову, какая злоба, отморозок, садист. Все про Александра Васильевича.
Подождите, это такая... профессиональные историки или просто...
Нет, что вы, я говорю, это живой журнал.
Все, я думаю...
Конечно, но я просто поражаюсь, это же человек пишет. Откуда в нем это? А потом оказывается понятно. Этому человеку очень импонирует Павел Петрович. Очень. Вот Павел Петрович, ну, это выше Петра Первого. И вот на вот этом конфликте, то есть раз Павел такой прекрасный, замечательный, но Суворов не конфликтовал, значит, Суворов отморозок. И вот, ну, что за логика, люди? Ой. Ладно, теперь, значит, вот, чтобы успеть о событиях за стенами Измаила, потому что это тоже... Такой момент, о котором недруги Суворова, при помощи которого недруги Суворова пытаются испачкать его репутацию. Значит, 1790 год. Да, сначала об ультиматумах. Вот это сутки на размышление, воля, первый выстрел, неволя, штурм, смерть. Ой, ничего даже похожего Суворов туркам не писал. Это был стиль, я уже говорила, это стиль самих турок. А в русской армии существовал образец, порядок, оповещение противника. И Суворов послал два таких оповещения. Первое – это о том, что он прибыл под Измаил и твердо намерен штурмовать крепость. И что в течение суток он будет ждать ответа на это свое оповещение. И, кстати, в этом же первом оповещении есть предупреждение, что... Вот, это уже серьезный момент. Здесь я процитирую Суворова. «Вошед в крепость, станется не во власти моей удержать от крови раздраженное воинство». И тут нужно обязательно уточнить, что действительно ненависть к туркам за их... изощренные зверства, за работорговлю среди русских солдат была действительно очень велика. А сразу после Суворова свое такое же оповещение шлет Потемкин. Ну, вот там уже есть достаточно однозначная, прямая, можно сказать, угроза напрасных жертв. Там он так и напоминает, и произносит слово «жертвы» среди мирного населения, если не будет сдачи. Турки действительно ответили в своем стиле. Скорее небо упадет на землю, воды Дуная там потекут вспять, чем будет сдан Измаил. Это естественно. Что еще Паше оставалось? Это ж не Европа. Паша знал прекрасно, что за задача султан его казнит. А за день до начала штурма Суворов отправил второе оповещение, причем уже с парламентерами. И в нем Суворов пишет, что снова, вторично обращаясь к противнику с предложением о сдаче, он, Суворов, цитирую, действует противу, да, вот так, противу своему обыкновению. Ну, а своим войскам Суворов отдал строжайший приказ. Я его прочитаю просто. Всему войску наистрожайше запрещается взошед на вал внутрь города бросаться, а надлежит сохранять строй до появления командиров. Христиан же и обезоруженных отнюдь не лишать жизни, разумея тоже о всех женщинах и малых детях. Это его приказ войскам. Штурм был тяжелый, страшный, кровопролитный. Там в Измаиле, кстати, собрались еще и беглецы и дезертиры из других турецких крепостей, которым вообще терять было нечего. Так или иначе, смерть.
Ну да.
Поэтому дрались турки зверски. Очень много погибло русских солдат и офицеров. Вот нашла у Михаила Голенищева-Кутузова, кстати, вот правильно произносить вообще Голенищев-Кутузов.
Угу.
Но это не важно. Хотя важно. Потому что была другая ветвь чисто Кутузовых. Вот он, значит, пишет, что, по-моему, жене, кого в лагере не спрошу, либо умер, либо при смерти лежит. Ну, в своем лагере. Еще есть такое свидетельство, нашла участника штурма. Кстати говоря, вот много очень ценных документов пострадали при пожаре Москвы в 2012 году и остались безымянными. Вот это тоже безымянное, но вот все равно зачитаю. Герои наши не злобою, не жадностью крови, сколько мщением за братью свою разъяренные, пощады не ведали. Но, тем не менее, почти 6 тысяч турецких воинов попали в плен живыми. Суворов, конечно, штурм Измаила не называл первой победой, но Потемкину об этой блистательнейшей победе он отчитался очень сдержанно. Даже не в своем стиле, просто перечислив потери и трофеи. Это тоже о многом говорит. А вот ложь о зверствах русских в стенах крепости, об издевательствах над пленными, о насилии там над женщиной и прочее, это вот из реляции Паши султану. Ой, а султан этот, по-моему, его звали Селим, ну вот не помню, третий. Селим Третий, да. Это был один из самых европеизированных османских правителей. Такой увлекавшийся поэзией, музыкой, европейским искусством. Он активно налаживал связи своей империи с Европой. И расплодил при своем дворе очень много, в частности, британских дипломатов, читая шпионов. Вот один из них и пустил слухи о русских жертвах в стенах Измаила. Хотя образцом такой, извините, откровенной, грязной, подлой резни, причем не только сведом, а по прямому приказу своего военачальника, я думаю, может служить резня, устроенная англичанами в Неаполе, опозорившая героя Нельсона. Таких грязных пятен на мундире чести нашего героя нет.
А вот на мундире англичан полным-полно, я так думаю.
Привела только один пример.
А, Елена, вы не могли бы буквально в нескольких словах описать, что это было за резня в Неаполе?
в нескольких словах будет профанация. Ну, Нельсон пошел на поводу у итальянской королевы, даже не короля, а королева, которая была сестрой Марии Антуанетты, она пылала ненавистью к французам. В общем, французов отдали на эту, буквально на заклание.
Понятно.
Но это нужно рассказывать как-нибудь. Знаете, может быть, стоит рассказать о молодом Бонапарте. Вот тут очень много интересного.
Так можно рассказать
об англичанах.
И о молодом Бонапарте, и можно рассказать о Нельсоне.
Что?
О Нельсоне, об адмирале Нельсоне.
Да, заодно. И об Ушакове,
да.
О
Елена, Нельсоне. Пожалуйста, продолжайте. У вас 3 с небольшим минуты еще до новостей.
Вот по поводу грязных пятен на мундире, значит, я думаю, что их просто нет на мундире Суворова. Хотя кроме турок и англичан, тут постарались еще его испачкать и поляки. Ой, как я не люблю говорить о Польше. Всякий раз такое ощущение, что куда-то вляпываешься. Но тем не менее, да, я все-таки решила сегодня кратко рассказать о так называемой варшавской резне. Я напомню, что Варшава это тогда было предместье.
А, то есть
Праги,
уже...
А сейчас это район.
Одна резня – это Измаил. Ну, резня в кавычках я беру.
Ну, а вторая вот такая вот.
Это вот Прага – предместье Варшавы.
Да.
Когда польское восстание... приобрело настолько угрожающий характер, что Суворов был направлен туда.
Ну вот, собственно говоря, апофеоз – это и есть 1794 год, когда вот и произошла вот эта так называемая пражская резня, когда был пленен Костюшко, это вот, ну и отправлен в Санкт-Петербург. На его место заступил другой командующий, по фамилии Вавжецкий, по-моему. Вавжецкий. И вот тут уже это был, ну, последняя судорога польского восстания. Но о самом польском восстании тоже надо рассказывать отдельно. Потому что к нему были предпосылки очень серьезные. И вообще, когда люди восстают против... Ой, ну против чего там восставали? Не могу на пальцах объяснить, Леонид, извините. Вот расскажу только об этой вот... Ну, суворовской, скажем, не суворовской, а вот этой всей небольшой локальной ситуации. Потому что я каждый раз не знаю, с чего начать, чтобы было понятно, была понятна цепочка событий и контекст тех или иных событий. Для этого нужно плавно войти в тему и разумно из нее выйти. Поэтому я вам расскажу вот после перерыва тогда вот об этой самой... пражской резне, которая до сих пор активно педалируется, кстати, в Польше. По-моему, даже памятный знак какой-то установлен вот на месте, вот где вот этот район, вот этот, Прага. Я его своими глазами не видела, но говорят, что он там есть. Это 4 ноября 1794 года.
Так...
И на нем надпись «Погибли, потому что были поляками». Если кто-то видел, вот напишите, мне интересно, я правда не видела.
То есть убивали просто же, раз поляк, значит, так и надо его убить.
Вот я вам расскажу, как это было.
Хорошо, а на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, писатель-историк Елена Сьянова, приступает к рассказу об Александре Васильевиче Суворове и подавлении польского восстания в 1794 году. Елена, прошу.
Скорее так. Я расскажу только о локальном эпизоде всей этой операции. Именно о том, который наиболее спорный и наиболее неприятный. Хотя если разобраться, вот сейчас мы и разберемся, там ничего такого нету.
Елена, извините, пожалуйста, вот предваряющий у меня вопрос. Правда ли, что пишут о том, что началось-то все с того, что русских прямо убивали на улицах?
Сейчас, я вам
все, Елена,
отвечаю.
Все, пожалуйста, пожалуйста.
Совершенно правильно мыслите. Только здесь нужно, опять же, идти по фактам. Вот я же сказала, что не видела своими глазами этого памятного знака. Но о том, что вот это 4 ноября 1794 года есть в польских учебниках, я знаю из первых уст. Моя школа была членом общества польско-советской дружбы, и я до сих пор дружу с полькой, моей ровесницей. Вот она мне об этом рассказала и даже зачитывала целые параграфы из учебника. Там есть такое 4 ноября 1794 года. Называется это «Пражская резня». Ну, соответственно, дальше много-много разных слов, много букв по поводу, понятно, чего и кого. А я ее тогда спросила, а там нету ничего о так называемой «Варшавской заутрене». Это же тоже исторический термин. Кстати, да. В европейской историографии он присутствует.
И что это?
Она сказала, нету. Объясню. Это когда в том же самом году, только весной того же 94-го года, поляки практически вырезали 4-тысячный русский гарнизон. Кого-то убивали на улицах, а была Пасха. Многих убили прямо в храме во время пасхальной заутрени.
Безоружных?
Естественно.
Так.
Вот так. Нет. Об этом ничего нет. Но мы делаем выводы. Какое отношение у русских солдат было к полякам после произошедшего? А вот вообще восставшие вот эти вот поляки, они к обороне вот этого предместья, они подготовились-то очень хорошо. У них была тяжелая артиллерия осадная. Даже у них были такие ряды, по-моему, 6 или 7 рядов волчьих ям. Это такие вот ямы с ловушками.
Ну, колья вбиты в дно ямы, да?
Нет, там что-то было, типа, не знаю, своего рода какие-то капканы были.
Так.
То есть там прям застревали люди. Ну, вернее, я знаю, как это устроено, но долго. Так вот, при этом они, поляки, восставшие, они вооружили и мирных жителей, чтобы те стреляли в русских солдат, ну, и, понятно, из окон домов, с крыш. Ну, и наши солдаты врывались в дома и убивали тех, кто в них стрелял. Вот вам первые мирные жертвы. А суворовский приказ был такой. Ой, опять я вам для краткости зачитаю. Неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малых детей не трогать. Ну, тот факт, что этот приказ нарушался, безусловный факт. Но из всех мирных жителей, кто был убит, безоружных не было. То есть вот они, польские двойные стандарты. Вот для поляка он мирный,
ага.
А, извините, по-русски, а он стреляет. Ну неужели это кому-то может быть непонятно? Как можно так лгать? И второй момент. Значит, вот этот польский командующий после Костюшко, вот Вавжецкий фамилия его. Интересная, кстати, сама по себе личность. Тоже был потом в плен взят нами же. Он во время вот этого боя, он приказал поджечь мост через Вислу и открыть огонь из пушек. И еще и склад боеприпасов тут взорвался. То есть, понимаете, началась паника среди жителей. Они побежали к мосту, чтобы перебежать через Вислу в саму Варшаву. И часть польских солдат тоже бежала. В узких местах создалась давка. Часть людей падала в воду. В результате было очень много задавленных, утонувших. и польские солдаты лежали вперемешку с женщинами, стариками и детьми. Трагедия, беда, которую всегда мирным людям приносят любые войны. И вот тут вкратце, вот опять же подведу итоги. Вот смотрите, со стороны Суворова. Первое. При штурме этого предместья он не использовал артиллерию. Конечно, здесь есть разные причины. Но факт остается фактом. Артиллерию он не использовал. Он не бил из пушек по домам. Приказ, который я вам привела, был зачитан 3 раза. И третье. После того, как штурм был закончен, не было убито вообще ни одного жителя. А это констатировали сами поляки. Опять цитирую. Русские варвары вовсе не стали продолжать процесс истребления поляков, чей боевой дух был настолько подорван, что магистрат Варшавы начал переговоры о капитуляции. Ну как еще сказать?
Никак.
Чем еще подтвердить? Сами подтвердили. И вот 9 ноября, то есть через 5 дней, русские солдаты уже вошли в Варшаву, а отцы города вручили Суворову ключи и драгоценную табакерку, кстати, с надписью «Варшава своему избавителю». Точно помню слово. Дня 4 ноября 1794 года я видела картинку этой табакерки. Вот такие они поляки. И вот в современной Польше 90% фактов умалчивается. День 4 ноября в Польше считается днем пражской резни. Я уже говорила, что вроде даже и памятный знак есть. Погибли, потому что были поляками.
Ай. Я читал в одной очень хорошей книге про войну. Вот это психология. Когда люди идут в атаку, имеется в виду наши солдаты, и рядом с тобой убивают друзей. И вот как, несмотря на какие-то строжайшие приказы, брать живыми, сдаются не убивать. Но если, как пишет автор, командира рядом нет и особиста рядом нет, ну, как это называется? Случались эксцессы?
Это и есть трагедия, беда любой войны. Причем особенно она ясно видна. Это беда, это трагедия, это кровь, когда штурмуют города. Одно дело поле боя, когда убитый товарищ остается сзади. Другое дело узкие улицы, где он падает, и ты рядом с ним продолжаешь лежать. Конечно, остервенение, озверение, ненависть здесь увеличивается стократно. Суворов очень не любил штурмовать города. Укрепленные крепости одно, а вот города... Он об этом, кстати, тоже писал. Но давайте немножко все-таки я, чтобы успеть, вот я хочу вам... Много я всего наговорила, а очень хочется послушать самого Суворова. Можно?
Ну, конечно.
Зачитаю я его собственные слова. Это из, это он писал в 1784 году Григорию Потемкину. Написал он так о себе. «Служу я больше 40 лет. И одно мое желание, чтобы кончить высочайшую службу с оружием в руках». Ну, не надо объяснять, то есть умереть на поле боя. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалению от познания светских наружностей. Проводя мою жизнь в поле, трудно мне к ним и привыкать. Наука просветлила меня в добродетели. Я лгу, как Эпаминонт, бегаю, как Цезарь, постоянен, как Тюрен, и прямодушен, как Аристид. Не разумея изгибов лести, часто неугоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей и был счастлив потому, что повелевал счастьем. По-моему, очень хорошо. Он сказал о самом себе. Такие слова могут показаться небольшой такой лестью самому себе. А я думаю, что они не только, это не только не лесть себе, это еще очень скромно о себе сказано. Во всяком случае, все здесь чистая правда.
Я... И вот, вспоминаю вот, все, что вы говорили, и Суворове цитировали его. Я не могу припомнить, чтобы он тут прямо: «Ах, я, да без меня бы тут все рухнуло, и пусть Россия благодарит судьбу, что у нее был я».
Хотя это было абсолютно в духе того времени.
А,
люди
даже так.
Умели не только совершать поступки, они умели и преподнести эти поступки и себя в них.
Ага.
Вот этим искусством не владели, пожалуй, только двое – Суворов и Ушаков. А вообще о Суворове можно сказать, как... Вообще вот я думаю, о ком еще можно так сказать, вот как о сказочном персонаже? Не помню я...
Скажите, кто, извините.
Кто написал эти строчки, не могу вспомнить. Господи, как же там сказано? А, сажал царей на трон и на соломе спал. Ну, о ком еще в мировой истории можно сказать такими словами?
А, Елена, вот, ну, очевидный вопрос, по крайней мере, и то, что я немного знаю. Отношение солдат и офицеров к Суворову?
В его частях он был царь и бог. Где еще? При дворе?
Нет, вот
поэтому
именно...
Поэтому здесь нужно дифференцировать солдат. Солдаты и офицеры были при дворе.
Нет, понятно. Но я имел в виду людей, которые воевали под его началом и которые с ним сталкивались на театре военных действий.
Только с двумя словами отвечу. А, нет, царь и бог, это понятно. На поле боя царь и бог. А между войнами в относительно мирное время отец родной.
Достаточно исчерпывающе.
Да, и вот все-таки еще есть у нас время, я не могу обойти целый пласт фольклора.
Пожалуйста.
И прочее, прочее. Ну, тут, конечно, наверное, 90% выдумок. Очень трудно, кстати, иногда отделять факты от выдумок, но, в принципе, можно. Вот я приведу такой пример. Анекдот, что ли, такой забавный рассказ. Он называется «Как Суворов сам себя арестовал». Может, кто-то помнит. Но это факт, который подтвержден самым лучшим документом, какие только могут быть, финансовым документом, о пересылке денег. Я этот документ видела, ну, копию, конечно, своими глазами. Значит, ситуация была такая. Молодые русские офицеры проиграли в карты крупную сумму. Отдать не могли. А Суворов, узнав про это, сам явился на гауптвахту отбывать наказание за то, что, не уследив за мальчишками, отданными под его команду, нанес казне ее величеству урон. А Екатерина, узнав об этом, наверное, посмеялась, но деньги перечислила. Хотя в этом анекдоте пишут иногда... Пересказывая эту байку, говорят о том, что якобы Суворов просил продать какие-то свои имения и прочее. Да не было у него тогда особо имений, продавать было нечего. Он же очень много своих денег тратил. Нет, есть финансовый документ, что Екатерина высылает вот эти деньги. И только после этого Суворов, в общем-то, А, вот еще что пишут, что он дождался, пока матушка прислала деньги. Вот тоже интересная вещь. Вот вы представьте себе, Суворов на гауптвахте. Значит, это где-то было в Турции, что ли, в Крыму, что ли. Или нет, это было где-то в Польше. Польше. Хорошо, все равно до Санкт-Петербурга нужно добраться, привести вот это вот сообщение, дождаться, пока государыня примет, ей это доложить, она должна деньги выдать, нужно было вернуться назад. Что, Суворов все это время сидел, что ли, на вахте? Ему надо было войсками командовать. Поэтому нет, на самом деле, вот вся фактическая сторона, она очень проста. Он заявил себя виновным, отправил государыне об этом сообщение, она поступила, ну, по-екатерински, скажем так, мудро. Есть вообще бредовые анекдоты, например, для, такие, для красного словца. Ну, например, об обеде для Потемкина. Якобы, значит, Потемкин очень все время набивался Суворову в гости на обед, а Суворов все это дело оттягивал. Вот нужно бы, чтобы дата была, когда это происходило. Потому что если это происходило до того момента, когда Потемкин стал фаворитом Екатерины официальным, а это была официальная, можно сказать, должность, и главнокомандующим, то это одна история. Угу. Если до того, то а с какой стати Потемкин до того станет Суворова набиваться на обед? Непонятно. Собственно, Потемкин на обеды набивался к тем людям, но репутацию которых он ставил очень высоко. А тут они, считайте, что на равных. В общем, если же это произошло после того, как Потемкин стал уже главнокомандующим, это вообще невозможно, просто нереально, потому что таких взаимоотношений не могло быть между этими людьми. А не могло быть вот того, что дальше сочиняют. Якобы Суворов все-таки пригласил Потемкина на обед, заказал роскошный стол на 1000 рублей. Ой, это огромная сумма это по тем временам. Да, это целое, можно сказать, состояние. Сам ел одну редьку, а потом после обеда послал Потемкину записку и счет с просьбой оплатить обед с припиской. А я ничего не ел. Ну, ну не мог Александр Васильевич Суворов Потемкину, фавориту государыни, главнокомандующему, не мог он такого изладить. Не было такой степени фамильярности во взаимоотношениях. Хотя, конечно, анекдот симпатичный. В общем, стоило такой даже придумать. А еще один анекдот. Это тоже не анекдот. Вот если этого не было, то стоило его придумать. А может быть, так оно и было. Я просто не нашла этому документальных подтверждений, и до меня тоже никто не нашел. Это, опять же, все со слов. Когда Суворов в нарушение приказа взял город, его главнокомандующий тогда Румянцев на него пожаловался Екатерине, что, мол, Суворов своевольничает. А она отвечала таким образом: «Победителей судить не должно». Сейчас у нас это короче звучит. Победители не судят. Угу. Очень логично и очень в духе времени. Вот здесь не к чему придраться. Просто нет документальных подтверждений. А когда их нету, ну хоть бы какой-нибудь бы документик, какая-нибудь записочка, вот нету. Только все вторичное. Вот понимаете, да, как вот сложно отделять зерна от...
А это вот хорошо, что есть документы по польскому бунту в Праге, в предместье Варшавы. И они весьма красноречивы. А я думаю, вы сталкиваетесь часто с тем, что легенда есть, а вот легенда ли это основанная на фактах, или просто легенда, вот это по документам не подтверждается.
Да, безусловно, не просто часто, а Что касается 18 века, есть такие стороны российской действительности, где документов очень много. А есть такие стороны, где фактически одни россказни, письма. Тоже неплохой документ, но все равно он не первичен. Иногда, знаете, даже вот запись в камерфурьерском журнале и то уже о чем-то говорит. Ты хотя бы знаешь, кто, где, когда, хотя бы это. А то бывает, что этого человека, который вот здесь записан, он, ну, грубо говоря, например, он в это время в зимнем, в этом, в это, в Петербурге, да, а по какой-то легенде он в это время где-нибудь там на другом конце света. Ну, бред. Даже хотя бы вот это бы сверяли, прежде чем сочинять. Очень много сочинительств, но что касается Суворова, я повторю, да, все-таки 99% понимают, что это был настоящий герой и настоящий гений. И я не только там половина, я, наверное, еще, ну, тут, наверное, десятой части еще не сказала, о его военных операциях, о его поступках в жизни.
Давайте мы это сохраним. Хорошо, и вы об этом, конечно, рассказываете, потому что действительно мы часто, вот после этого вашего рассказа, образ Суворова, он совершенно у меня стал другим. И я
у нас
думаю...
другие были прекрасные полководцы. Не надо про них забывать. Кстати, вот кто бы, например, рассказал о Брусилове? Не моя эта тема.
Была. У нас был рассказ о Брусилове. Да, был рассказ. Константин Залесский рассказывал о Брусилове. Да.
Ясно.
По-моему, да.
Можно и о Краснове рассказать, между прочим. Там тоже есть о чем. Да можно рассказать о том же Ушакове. Тут историк военного морского флота был бы очень...
Да, Елена, ну вы же прекрасно понимаете, как найти. Вот как найти.
А вы бросьте клич.
Да я...
А вдруг?
Ну, нет,
молодые,
я этих...
интересные историки.
Я не оставляю этих попыток и даже готов вам открыть небольшой секрет. Есть люди, они не историки, но одну-две исторические темы они знают не хуже любого профессионального историка. И вот, например... Будет у меня первый опыт, я надеюсь, ну, в скорости, вот именно такого человека на тему абсолютно средневековая история. Но любой, я считаю, интересный рассказ, он всегда найдет своих слушателей. Есть такой фильм Джузеппе Торнаторе, великолепный итальянский режиссер, называется «Легенда о пианисте». И вот там человек говорит, пока есть интересная история, и человек, которому можно ее рассказать, значит, ничего не закончено. Елена, у нас сейчас новости, а после новостей вопросы слушателей. Спасибо.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней воскресной программы Елена Сьянова любезно ответит на вопросы слушателей. Я хочу обратить внимание слушателей на то, какого качества был ее рассказ из двух частей о Суворове. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Андрей, Подмосковье, вас беспокоит.
Пожалуйста.
Спасибо, Андрей, за передачу. Елена, скажите, пожалуйста, вот недавно у военного историка прочитал про Суворова, что одним из лозунгов его была быстрота, и вот Павел, у него конфликты были из-за этого, что большой был этот процент, это, ну, солдат при переходах это погибал, и получали это, было увечья всякие. Так это или нет, повторяю, поясните, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо.
Да, я прекрасно понимаю, во-первых, что вы за публикацию читали. Так вот, с точки зрения исторических фактов. За это якобы осуждал Суворова Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Вот именно за так называемые санитарные потери. Хотя до Кутузова это делали другие. Суворов на это даже отвечать не стал. Потому что то, как он заботился о своих солдатах, это образец для других полководцев. Но в иных ситуациях, когда есть четкая цель и нужно выполнить приказ, он его выполнял. Сказать, не считаясь жертвами, да, в какой-то степени можно. Потому что Суворов однажды высказался очень определенно. Он сказал, я сейчас не могу привести точные цифры, но смысл вот такой, что лучше я сейчас потеряю, ну, скажем так, 3000 человек, нежели потом будет упущен момент вот этого военного счастья, и их падет 30 тысяч. И он не раз это доказывал. Иногда нужно было сделать марш-бросок и успеть вовремя в какую-то точку, в какое-то место, чтобы начать атаку. Вы знаете, вот это высказывание, оно одно из самых, как бы это сказать, вот оправдывает ли цель средства? Лучше сейчас повесить сколько-то там сотен мародеров, откупщиков и прочее, чем потом погибнет несколько десятков тысяч патриотов. Вот это высказывание Марата, ему ставили, совали и до сих пор все демагоги всех времен и народов. И вот здесь каждый отдельный человек, я, вы, наш слушатель, он для себя определяет этот выбор. Но какой бы выбор он ни делал, сидя или лежа, или он его сделает только в тот момент, в тот критический момент, который ему подарит судьба. Вот там он и сделает этот выбор. А заранее его не делает, не может сделать никто.
Спасибо.
Я ответила?
Да, я считаю, что да. Пожалуйста, ваш вопрос. Елене, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Елена. Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы не забыли про мой вопрос в предыдущей передаче по поводу отношений Александра Васильевича и Павла Петровича. Я услышал ответ, он вполне исчерпывающий. Большое спасибо за это. Вы знаете, я хотел сказать такую вещь. Я помню, будучи подростком, я прочитал Байрона «Дон Жуан». И меня тогда только царапнуло, как негативно там отзывались о нашем великом полководце, негативно отзывался Байрон о нашем великом полководце, и в частности и о Екатерине. Прошли годы, перечитал еще раз это произведение, я убедился в своей правоте. Елена, скажите, пожалуйста, насколько я в этом плане прав, то, что это все вылилось потом как и на Жукова, и на всех наших последующих великих полководцев? Насколько Запад ненавидел Суворова и пытался всеми силами очернить величие нашего гения.
Спасибо.
Вот такой вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Я из «Дон Жуана» приводила строчку Байрона о Суворове, но выдранную из контекста, и там, где он, Суворов был необъяснимым чудом. А вообще-то там штурм Измаила описан в этой поэме. И Суворов там выглядит, конечно, Тамерланом. Да еще он острил при виде жертв. Помните, да, там? Ну вот она традиция. Не Байрон ее начал, до него начали. Байрон, он поэт, он не политик, он не философ.
Это да.
Он повторял то, что говорила пропаганда. Повторял в поэтической форме. А пропаганда, английская пропаганда. Для них Суворов был ненавистной фигурой.
Конечно, это
да,
был,
вы абсолютно правы.
Это был жуткий противник.
Эта традиция сохраняется до сих пор.
Конечно. И вот,
здесь,
кстати, никто мне не давал права об этом говорить. Вполне возможно, что и разрешили бы. Был один великий человек, который создал определенное подразделение, и люди, которые в этом подразделении служили, работали, они говорили следующим образом. Он нас берег, он к нам очень внимательно относился, но когда речь заходила о том, что надо было выполнить приказ, он был абсолютно безжалостен. Вот тут слово «безжалостен», оно, очевидно, вы его лучше истолкуете как писатель. Но это война, это не мне говорить, я там не был.
Да, есть жалость сиюминутная, а есть трезвый расчет. Вот почему нельзя женщин допускать в армию? Потому что я, например, у меня жалость сиюминутная. Я не способна просчитывать жертвы, это чисто женское. Но я знаю, что это путь... Не путь к победе, скажем так.
Спасибо, Елена.
А вот что касается, да, отношения все-таки Суворов под Измаилом. Ну да, у Байрона он там иронизирует и упивается. А я еще раз вам повторю. Суворовские реляции, отчеты о своих победах он писал в духе того времени. Бодрым, энергичным, красивым языком, восхваляя всех, своих чудо-богатырей, себя, отчет об Измаиле сдержан. И даже, можно сказать, проникнут какой-то скорбью. А это факт.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Добрый. Алексеевич.
Меня пожалуйста, зовут. Сергей Алексеевич.
Елена, скажите, пожалуйста, известны ли вам какие-либо факты о том, как Суворов подбирал себе военные кадры? Были ли в непосредственном окружении полководца, рядом с ним, обвешанные наградами, в том числе обласканные императором, начальники, которые в конкретном военном деле оказались неспособными к руководству войсками, и как к ним относился Суворов? И известны ли вам случаи, когда Суворов проявлял какую-то нерешительность, слушал различного рода военных и других советников, которые смогли его ввести в заблуждение? Спасибо.
Спасибо, Сергей Спасибо. Алексеевич, за вопрос.
Отличный просто. Ох, сейчас было бы время, я бы вам прямо вот по именам бы прошлась. Сразу отвечаю, нет. Суворова сбить с толку, со своего решения, если оно принято, было невозможно. Это его железное качество. Он всех слушал, но поступал по-своему. Ну, потому что умел анализировать. В этом плане он поступал как Сталин. Он слушал всех, всех профессионалов, кого считал таковыми. Но потом это количество у него переходило в качество, и он принимал собственное решение. Иногда неожиданное для окружения. Всех бесполезных чинов, которые были ниже его, он изживал. Всеми способами от них избавлялся. Оставлял только тех... кого он уважал, на кого мог положиться, ну, таких вот, как Багратион, там, Милорадович, тот же Кутузов, Голенищев. А что касается тех, кто был над ним, ну, вынужден был он их терпеть. Но он здесь действовал так же, как и Ушаков. Он умел обойти неправильно, ну, неверное с его точки зрения приказа, но он это делал аккуратно, да. Все-таки он... Он соблюдал субординацию, я бы сказал так.
А вот, как я сейчас понимаю, как мне кажется, в примитивной исторической литературе он такой задира, ему чин не чин, он всем дерзит, он от какие-то коленца выкидывает. И вот послушав ваш рассказ и в прошлое воскресенье, и сейчас... Вы говорите, это был человек, который понимал, что такое субординация, человек, который, очевидно, знал, кому что можно сказать.
Конечно, он и говорил с царями, у меня другой язык. Вы знаете, он сказал как-то о себе вот так. Я постоянно нахожусь в огне, ну, имею в виду огонь сражений. Угу. Поэтому я и здесь, в мирное время, я как бы сам огонь. Он постоянно вел себя очень энергично. Иногда вот эта энергичная линия поведения многими принималась за экстравагантность.
А. Да,
потому что при дворе Екатерины положено было ходить плавным шагом, пригибая колени, держа голову немножко вниз и на бок. Суворов ходил, откинув голову наверх, твердым военным шагом, Ну, вот отсюда растут все вот эти вот преувеличения.
А вот его... не очень да. это... Я, вот вы, Елена, со свойственной вам обходительностью вот называете все это преувеличение. А по мне из этих преувеличений могут вырасти совершенно жуткие вещи. Вот Алексей Исаев, сиди здесь. Кто не знает, я думаю, Алексей Исаев, знаете все, прекрасный историк Великой Отечественной войны. Жуков же мясник. По разговорам, вот, скажем так, людей с прекрасными лицами. А Исаев рассказывал, что любой приказ Жукова практически беречь личный состав, беречь, там, и так далее, и наказывали за то, что не берегли. Но когда военачальник командует такими операциями, которыми командовал Жуков, ну, как говорил опять же Алексей Исаев, это война. Там убивают.
Мясники великими полководцами не становятся. А величие полководца – это его победа.
Хорошее определение. Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Леонид. Ну, большое спасибо за интересный рассказ. У меня вот какой вопрос. Раз уж речь зашла о Жукове, значит, очень часто Суворова и Жукова сравнивают. Вот не могли бы вы сейчас назвать три наиболее ярких сходства между этими полководцами и три наиболее ярких различия между ними?
Хороший вопрос, но боюсь, что полководцы Великой Отечественной – это не моя тема. Я могу какие-то свои личные мнения высказывать, но это не будет ответ историка. Если бы вы попросили меня высказаться, ну, что-то в сравнении полководцев, извините, с другой стороны, да, это моя тема. Я гитлеровскими генералами занималась практически, ну, почти всеми. Очень-очень тщательно. Но
что вот, извините, вот...
Работала я на той стороне.
Я забыл. Обычно не забываю, в этот раз забыл предварить представление Елены тем, что она специалист не в одной области истории. И она большой специалист по истории нацистского Третьего Рейха. Скажите, Елена, вот только что вами сказанные слова. Среди нацистских генералов были ли великие полководцы?
Нет. Фу на них. Вы хотите кого-то из этой...
Нет, я никого не хочу. Нет, я хочу... Нет, я хочу услышать ваше мнение. Они вроде же и Францию, и Польшу, и этих... к Дюнкерку три и сколько сотен тысяч прижали. И?
Ну, были там талантливые полководцы, но их таланту, их самостоятельности авторитарное руководство Гитлера не дало развиться. Вот, на мой взгляд, один из самых талантливых – это Йодль. Безусловно, талантлив и как теоретик замечательный. Мы совершенно о нем, мало мы о нем что знаем. Это Гудериан. Ну, может быть, как ни странно, Кейтель был очень, в принципе, одаренным полководцем, но его вообще, его просто забили. Гитлер его забил, затолкал. Ну, как Кейтель говорил, он меня никогда не слушал, только плевал в меня. Но тем не менее. Ну, были, конечно, и бездарные, безусловно.
Да, ну, бездарные речи не идет про бездарные.
Но вот такой яркой звезды, которая могла бы затмить всех, при Гитлере быть просто не могло. По определению.
Да,
эта звезда бы, она не прожила там и 5 лет.
Я хочу просто сказать, насколько разительная разница между Гитлером и Сталином, который воспитывал, который... придерживал, а потом отпускал. Или наоборот, потом придерживал. И смотрите, какие полководцы рядом с ним выросли.
Ну, правильно. Так Гитлер по этому поводу и говорил, что Сталин воспитал новое поколение, он может на них опираться. А мне нужно было, говорил Гитлер, не Рема гонять, а это все старье перебить. Понимаете? А среди тех, кто его окружал, было очень много вот этих веймаровских.
Вы имеете в виду вот этих, кто-то, я не помню кто, но, по-моему, удачное очень название, с моноклями.
Да, 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 вот такие, да, с хвостиками, с моноклями, и Гитлер им не верил, и поэтому он себя и провозгласил главнокомандующим, ну и дальше все и посыпалось. Так что вот, а по нашим полководцам немножко не моя тема, хотя...
Ну вот Алексей Исаев обещал в октябре прийти, вот мы его и спросим.
Вот задайте ему такой вопрос.
Да, я ему этот вопрос обязательно задам, все еще зависит от той темы, может, он об этом и сам хочет рассказать. Ваш вопрос Елене, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Москва. Елена, хотел бы понять вот ваши личные отношения. Вот вопрос следующий. Вот есть у нас Екатерина, которая класс дворян за счет класса крестьян возвеличила на недосягаемую высоту, а тех закрепостила. И есть Пугачев, который боролся с этим классом дворян. И есть у нас Суворов, который как бы великий, гениальный, согласен абсолютно на 200%, но начал, согласился выполнять карательные полицейские функции. Как вот, этот его поступок, как с вашей стороны?
Спасибо.
Или у него не было выхода?
Спасибо за вопрос.
Ну, конечно, у него не было выбора, да он его и не видел для себя. Он же был государственник, он выполнял приказ. Но мое личное мнение, ну да, из всех троих мое сердце, конечно, с Пугачевым. Ну, потому что для меня критерий вообще любого блага – это благо для большинства. А Пугачев все-таки, ой, со всеми издержками и прочее, но он все-таки поднял восстание за освобождение крестьян.
То есть у него была такая цель, а не, предположим, пограбить, чтобы нажиться, разбогатеть?
Знаете, Леонид, вот Пугачев – это личность довольно темная, но если уж о нем рассказывать, то нужно не делать выводов, а нужно приводить документы, они есть. И тут каждый решит, что у него доминировало. Но то, что это было крестьянское восстание, которое подняло огромные массы крестьян, пробудило какое-то самосознание в них – это факт. И мое сердце, безусловно, с таким человеком, потому что я, ну, понятно.
Ну да. Да. А, пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасная и уважаемая Елена. У меня такой вопрос. Может быть, он дублирует предыдущий один из вопросов. Каково было отношение Суворова в русской армии к военачальникам с иноземной родословной? Доверлял ли он, ввиду того, что они строго следовали порой маразматическим циркулярам, установленным в том числе на поле боя? И второй вопрос. Много последователей было Петра Великого, которые чтили его традиции и пытались притворять в Российской империи. Пересекались ли пути Ломоносова и Суворова? Спасибо большое.
Так, значит, что касается второго. Пересекались ли пути Суворова и Ломоносова в жизни? Нет. Пересекались пути очень хорошего, близкого, реально близкого, и можно сказать, друга Ломоносова, Ивана Ивановича Шувалова с Суворовым. Это факт. И не только потому, как я рассказывала в первой передаче, они учились в детстве, в 11 лет им было у одного учителя. Нет, они пересекались и потом. После возвращения из-за границы Шувалов стал при дворе Екатерины обер-камергером, то есть старейшим вельможей. И, в частности, например, Константин Павлович через Ивана Ивановича Шувалова Суворова передавал письма. Это тоже факт. А первый вопрос... Вы знаете, я как-то с этим не сталкивалась, если честно. Но, вероятно... Нет, не могу вам ответить. Ни одного факта не знаю, чтобы Суворов как-то высказался по поводу полководца, только из-за его иностранного, ну, из-за его фамилии, так скажем. Он, пожалуй, если он по поводу кого-то высказывался, то только за его поступки и за его бестолковость. Не знаю. Но обращу на это внимание, кстати. Вы знаете, в Суворове не было вот этого ура-патриотизма. Это было в Петре Румянцеве, который часть времени служил при Елизавете. Тогда вообще вытравляли вот эту всю бероновщину, весь этот немецкий дух, вот таким вот ура русским духом. А при Екатерине все это так уже устаканилось. Более-менее, и, в общем-то, не было такого вот... Да, в общем-то, и позже тоже особо не было. Ну да, Барклай де Толли вот шутили по этому поводу. Но это все какие-то уже позже родились, вот эти шутки. А тогда нет, тогда этого не было. Никто не совал в нос немцам их немецкое происхождение. Нет, я с такими фактами не сталкиваюсь.
Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Ну вот, Елена, у меня тогда будет к вам вопрос. Суворов, кто в русской истории, с вашей точки зрения, может с ним сравниться? Это сугубо ваше мнение как писателя-историка.
В какой области? Или вообще по масштабу личности?
По масштабу личности, конечно.
Я думаю, во-первых, Петр Первый.
Так.
Конечно, Ломоносов. Ну, о 20 веке я, наверное, не буду говорить.
Это ваше право.
О Ленине. Ленин, по-моему, это личность, превосходящая вообще... Ну, вот если до 20 века, то вот, наверное... Честно говоря, ну, если бы... Ну, я повторяю, вот в своей локальной области все-таки Федор Ушаков – это грандиознейшая.
Надо искать.
Не только флотоводец, но и
личный.
Но тут масштабы уже, как бы, они отодвигаются туда, в море.
Вот и, да, надо найти человека.
Ну, а Ленин, Сталин, ну, что говорить, да, безусловно. Ну, это такие личности, человек на все времена, скажем так.
Да, да. И чем больше ты узнаешь об этих людях, спасибо вам за ваш рассказ о Суворове, тем больше они становятся. Знание – сила. Большое спасибо, Елена. Как
спасибо
всегда,
вам.
Как всегда. Познавательно, интересно, все как всегда. На следующей неделе, в следующие выходные, все будет нормально. И суббота, и воскресенье будут посвящены анализу современной обстановки. Это будут делать настоящие специалисты и эксперты. До свидания.
Программа Леонида Володарского.